Говорит и показывает Радио Свобода, программа «Лицом к событию». Здравствуйте, уважаемые зрители, слушатели, главное, наши гости. Сергей Мигдаль с нами на связи из Израиля. Сергей, сразу в лоб, даже не объявляя тему, спрошу вас, почему на израильском телевидении все чаще стали говорить, что Израиль проигрывает пропагандистскую войну Хамасу? Почему? На что они ориентируются? На какие маркеры, показатели проигрыша или выигрыша?
Мне трудно как бы с большой точностью сказать, особенно как военному эксперту и бывшему офицеру полиции, почему там так говорят на телевидении. Это вот у них создается, очевидно, такое впечатление. Как бы ничего вроде нового в этом нет, поскольку уже последние, собственно, 50 лет после войны 67-го года всегда палестинцы представляются всей международной прессой, правозащитниками, общественным мнением, в большинстве случаев, да, как жертвы, как малый народ, те, которые находятся под оккупацией. И, соответственно, про Израиль говорят наоборот, особенно чем богаче, сильнее и все более зажиточнее становится Израиль, тем более его подгоняют вот под главенствующую сейчас в медиа и в университетах теорию, что Израиль – это всего лишь еще один из остатков вот того колониального мира западного, страна, которая близкий союзник западноевропейских стран, Америки, Австралии. И таким образом она всегда, говоря языком простых американских политиков, «bad guy», «плохой парень». И так это, по-моему, мне объясняется.
Спасибо, Сергей. Мы сейчас посмотрим, как это выглядит, каким образом вот эта тенденция, о которой говорил Сергей, продолжилась, как бы выпуская, собственно, момент 7 октября. Смотрим сюжет.
В Министерстве образования Израиля заявили об удалении всех упоминаний о Грете Тунберг из учебных текстов. Накануне, 20 октября, всемирно известная экоактивистка, у которой в Инстаграме почти 15 миллионов подписчиков, опубликовала фотографию с плакатами в поддержку Газы. В своем посте Грета призвала к немедленному прекращению огня и свободе для всех палестинцев. В заявлении израильского министерства образования, которое напечатало The Jerusalem Post, говорится, что Тунберг дисквалифицировала себя как ролевую модель и пример для подражания и не может больше служить источником вдохновения и знаний для израильских школьников. В понедельник полиция Нидерландов задержала 19 активистов движения по борьбе с изменением климата Extinction Rebellion после того, как они перекрыли вход в Международный уголовный суд в Гааге, скандируя лозунги о военных преступлениях израильского режима апартеида. Активно участвуют в многочисленных пропалестинских демонстрациях, которые проходят сейчас в американских городах и университетских кампусах, участники движения BLM. Основной слоган на этих демонстрациях – «Сопротивление оправдано». Ни на одной демонстрации пока не появилось плаката с призывом «Освободить Палестину от Хамаса». Вот запись из Массачусетского технологического института MIT. Студенты здесь скандируют «Революция интифада». А вот видео из соседнего Бостонского университета, где студенты-активисты срывают листовки памяти о мирных жителях, которых в Израиле захватили в заложники террористы Хамаса. «Зачем вы это делаете?» – спрашивает студент из Израиля. Ответ активистки – «Потому что это инструмент израильской пропаганды». «Поселенцы не гражданские. Это не так сложно усвоить», – написала в X профессор Ельского университета Зарина Гриуэлл о резне в израильских кибуцах. А в заявлении ельских студентов «Yale is for Palestine» говорится, что, чтобы вырваться из тюрьмы, необходимо применить силу, а не умолять колонизатора. Десятки голливудских знаменитостей объединились в организацию «Artists for Ceasefire», то есть «Артисты за прекращение огня», и подписали открытое письмо к президенту Джо Байдену с требованием срочного прекращения бомбардировок Газы и такого же срочного освобождения заложников. Среди подписантов Кейт Бланшетт, Дуа Липа, Алиса Милано, Майкл Мур, Сьюзан Сарандон. Но слов с осуждением действий Хамаса в этом обращении не было.
Вы только подумайте обо всех директорах компаний, всех президентах университетов и всех знаменитостях, которые незамедлительно опубликовали заявления после убийства Джорджа Флойда и в поддержку Black Lives Matter, в поддержку Украины. Где они все сейчас? Это многое говорит о людях, которые все время говорят о своем неравнодушии к правосудию, напоминают о том, как слова могут привести к насилию, и при этом при виде жуткого, жестокого кровопролития им нечего сказать.
С нами на связи Юрий Мацарский. Юрий, здравствуйте. Юрий бывал на этих территориях, и на одной, и на другой, и в секторе Газа, и в Израиле. Как вот вы сейчас на все это смотрите уже как человек, который, во-первых, изнутри, но немножко уже снаружи, понятное дело. Почему люди, говоря совершенно, ну, понятные по-человечески вещи, ну, конечно, людей жалко поддержать, народ, да, он сейчас под ударами, воды нет и так далее. Все понятно. Но почему опускается причина того, что сейчас это произошло? Почему опускается вот эта вот начальная точка? Вот как дети говорят, кто первый начал?
Я вот как раз сейчас об этом пишу текст. Не быстро получается, потому что я военнослужащий, у меня сначала мои обязанности по уничтожению российского агрессора, а потом уже все остальное. Опять меня неправильно подписали. И журналистом был почти 2 года назад, 604 дня назад.
Да, 604 дня назад я помню, что вы просили представлять вас военнослужащим ВСУ, и все.
Да,
и
да,
нечего даже вспоминать об этих ваших прошлых приключениях.
Я достаточно там тесно, хорошо общался с арабской общиной здесь, внутри Украины, и с представителями самых разных арабских организаций в Европе. Я столкнулся со следующим. Несколько моих хороших знакомых из Харькова, из Винницы, из Одессы, люди, которые, ну вот, сами палестинцы или люди арабского происхождения, которые давно живут в Украине, для которых украинский язык стал родной, которые абсолютно нерелигиозны, которые, ну, максимально далеки были от Хамаса, от любой какой-то ультрарелигиозной повестки, вдруг начали размещать в соцсетях вот эти вот картинки с парапланерами, на которых боевики Хамас спускаются на Храмовую гору. Вдруг начали публиковать какие-то совершенно людоедские карикатуры на евреев, начали какие-то там конспирологические истории разгонять в Фейсбуке и в других соцсетях, ну, насколько это можно по условиям этих самых соцсетей. Я полез смотреть, что происходит. Я полез посмотрел, что самые разные дипломаты, действующие нынешние, которые раньше всегда были в украинском, есть такое замечательное слово, померкование. Это люди, которые стояли на какой-то такой нейтральной, более-менее взвешенной позиции, которые говорили, да, с одной стороны, мы, конечно, выступаем за независимое государство Палестины, но, с другой стороны, мы всегда осуждаем любые теракты, особенно те, которые направлены против мирных жителей. Вот сейчас от всех этих людей нет или почти нет никаких вот таких вот слов осуждения Хамаса, нет слов осуждения тех, ну, на самом деле, зверских терактов, которые Хамас совершил. Почему? Как мне кажется, и я вот как раз сейчас над этим работаю, этим занимаюсь, пытаюсь это как-то осознать и там в пикселях как-то сложить в буковках. А как мне кажется, дело в том, что именно этим самым чудовищным терактом, этими самыми кровавыми днями в истории, в современной истории Израиля, Хамас сделал то, что не удавалось сделать терактом раньше. Он очень на долгое время отложил, в принципе, возвращение к проекту создания независимой Палестины. Израиль сейчас совершенно точно, это вот просто понятно, будет делать все для того, чтобы это... Кстати, до сих пор так и нерожденное, так оно и по большому счету не существует. Это государство Палестина не появилось никогда, ну, по крайней мере, там, в ближайшей какой-то перспективе нескольких лет или пару десятков лет. Будет делать все для того, чтобы этого не было, для того, чтобы палестинцы так и оставались людьми зависимыми и контролируемыми Израилем. Я здесь безоценочно говорю, просто вот как есть.
Да, но безоценочно говоря, Хамас же тоже там не дураки, наверное, сидят, понимали, да, что будет и именно такой, кажется, результат.
Да, как мне кажется, они просто разменивают то, что у них есть сейчас, сектор Газа, город Газа, своих боевиков, свое оружие, свои производственные мощности, на которых делаются ракеты, свои склады с оружием. Вот они все это разменивают сейчас, все это сгорает сейчас. К сожалению, зачастую вместе с мирными жителями Газы, все это сгорает сейчас под огнем израильских бомб и ракет. Но вот, как мне кажется, Хамас готов вот все это сдать для того, чтобы перейти на абсолютно новый для себя уровень. Вот если нет перспективы создания палестинского независимого государства путем переговоров, путем диалога, путем политики. Если политика не работает, то и политики не нужны. Соответственно, люди, деньги, идеи, интерес переключатся на радикалов. И Хамас, как мне кажется, и вот мои наблюдения подтверждают это, сейчас пытается максимально поднять ставку, вывести из игры условно светские и условно нацеленные на диалог группировки, чтобы стать вот таким единым игроком или, по крайней мере, самым главным игроком на палестинском поле.
Спасибо, Юрий. И наш гость Олег Степанов. Теперь я обращусь к вам. Олег, здравствуйте.
Добрый день.
Если считать маркером поддержки или маркером выигрыша, вот такого пропагандистского выигрыша, эти акции поддержки, то да, да, выигрывает Палестина, если уж так вот считаться, по количеству людей, которые поддерживают или не поддерживают. Хорошо, мы не будем спорить с теми, кто поддерживает этот народ Палестины совсем. Но почему в этих акциях совершенно люди для себя исключают вот эту акт агрессии, который случился совершенно очевидно на глазах у всего мира?
Это хорошие вопросы, и я разделил бы, наверное, сторонников, не знаю, противников Израиля, сторонников Палестины, ну вот как-то осторожно можно это назвать, на три, наверное, большие группы. Безусловно, это люди, которые чувствуют некоторую свою общность. Это люди, может быть, арабской культуры или принадлежащие к исламу. И когда начинаются военные действия, ну люди часто не разбираются в оттенках и поддерживают своих. Наверное, мы такими все созданы, да, групповое какое-то мышление, что вот в моменты каких-то, не знаю, тяжелых событий люди начинают поддерживать тех, кого считают своими, правы они или неправы. А есть вторая группа. Это как раз левые активисты, это люди, у которых, наверное, есть несколько отличительных черт. Я бы сказал, что важная вещь, во-первых, это представление о том, что главным врагом является капитализм, США, Израиль является союзником США, или США союзником Израиля, тут как посмотреть, наверное, мы это еще обсудим. Но, тем не менее, врага мой друг, и, наверное, здесь есть вот какой-то тот самый советский антисемитизм, которым была пропитана вот такая левая пропаганда, которая была как внутри, так и снаружи, да, под видом антисионизма, борьбы с колониализмом, угнетением, но по сути своей это вот такой вот какой-то антисемитский нарратив, который в этом зашит. Люди это не всегда понимают, не всегда осознают, но они видят угнетенных, они видят тех, кому хотят помочь, и не разбираются в оттенках. Ну и третья группа – это люди типа Владимира Путина, это люди, которые ищут в этом какую-то свою выгоду. Если Израиль – это цивилизованная демократическая страна, которая не поддержала вторжение России в Украину, ну, разумеется, Владимиру Путину нет никакого смысла пытаться поддерживать Израиль и найти там каких-то дополнительных союзников. Хотя там, да, в российской прессе они там Яху постоянно называют союзником Путина. Хотя там, как бы, наверное, все несколько сложнее. Тем не менее, для него и, наверное, людей, подобным ему, да, для каких-то диктаторов, для каких-то людей, которые ставят личные политические интересы выше, чем какие-то представления о гуманности, нравственности, не знаю, каких бы то ни было просто человеческих ценностей, для этих людей, конечно же, попытка объединить вокруг себя арабский мир, может быть, восточный мир, это такое перспективное направление, да. Как они могли бы сказать, здесь есть над чем работать. И в целом я вижу, вот, наверное, три основные магистральные линии. Да, поддержка своих, борьба с общим врагом и попытка заработать политические очки для того, чтобы вот противостоять в какой-то глобальной игре.
Ну вот буквально говорят об голливудских актерах, что это модно, потому что это молодежно. Это, если ты хочешь быть в тренде, ты должен вот так вот себя вести. Так тоже говорят. Спасибо, Олег. И мы сейчас предлагаю нашим слушателям и особенно гостю Сергею, хочу, чтобы он прокомментировал этот фрагмент. целых 3 минуты. Это будет большой фрагмент, который мы вырезали очень аккуратно, осторожно, соблюдая все доводы. Там был гораздо больше диалог между Максимом Шевченко, известным своей пропалестинской позицией, ведущими «Дождя», не «Дождя», «Живого гвоздя», простите, пожалуйста, «Живого гвоздя». Была большая дискуссия, но мы аккуратно сделали эти 3 минуты, все равно много, но, пожалуйста, я прошу вас послушать. Почему? Потому что он мотивирует. Это человек, который мотивирует свою позицию. Почему не Хамас? Почему он выводит Хамас из обвинений в терроризме и так далее? Послушайте.
Вы учитываете, что Хамас, боевики Хамас, которые берут в заложники...
Я не считаю их боевиками. Я считаю, Хамас – это авангард палестинского сопротивления. Палестинцы по преимуществу мусульмане.
То есть вы оправдываете их инструменты?
Какие инструменты?
Но их методы действия. Методы
борьбы, вы оправдываете бомбардировки, варварские бомбардировки, израильские варварские бомбардировки палестинских городов, палестинских...
Я первый вас спросил.
Какие инструменты в руках? Вы первый, мы знаете ли, не на детской считалочке. Какие инструменты в руках? Вот у кого-то в руках бомбардировщики. Вот я вам что говорю, что на самом деле любое сопротивление воюет тем оружием, которое есть в его руках. Народ, который борется за освобождение своей родины, как вьетнамцы, воевали тем оружием, которое было у них в руках, автоматами Калашникова, гранатометами, и тем, что они делали в Сайгоне или в Хюэ, понимаете, когда они были вынуждены, как говорится, атаковать в том числе диверсионно-террористическими методами действовать. Поэтому я лично считаю, что Хамас – это абсолютно законный представитель большинства палестинского народа. Хамас поддерживается, как и исламский джихад, подавляющим большинством палестинского народа. Я знаю, что сейчас даже коммунисты из Демократического фронта, которые имеют идейное расхождение с Хамас, в Газе тоже воюют.
Спрашиваю, методы Хамаса. Вы
оправдываете? Они ничем не отличаются от методов Израиля. Просто вопрос в оружии.
7 октября они ворвались, перерезали мирных людей. Это методы нормальные для освободителей?
Каких мирных людей?
Они расстреливали всех людей.
Хамас заявил о том, что воюет только с военными. Хамас разгромил несколько военных баз израильских. И я не думаю,
что... А вы видели, что происходило на фестивале электронной музыки?
А там, скорее всего, был перекрестный огонь. Там, скорее всего, была база израильской армии, там танки стояли израильские, и нападение было именно на эти
танки. Вы не видели колонны расстрелянных машин?
Нападение было на эти танки. Да, конечно, в ходе того, что из Газы вышли толпы озлобленных людей, которых там держат годами, как зверей за решеткой, вот эти толпы озлобленных людей, которые, мне кажется, не имеют никакого отношения к политическим организациям, просто эти люди полны ненависти. Я тех, кто на самом деле, если это было, тех, кто на самом деле убивал ни в чем не повинных израильтян, мирных, не военных, да, это звери. Но я не слышал, чтобы Хамас или исламский джихад атаковал какие-либо объекты, кроме военных.
Вот, Сергей, все-таки резня была, и все-таки звери, но Хамас к этому не имеет никакого отношения. Это люди, которые вырвались, вот они дикие, они их там держали, они всю свою ненависть сорвали, но Хамас тут ни при чем. Вы согласитесь, что это достаточно позиция вот такая кристально выписанная по пунктам, и которая может быть предъявлена любым сторонникам вот палестинцев?
Смешно, потому что я сегодня уже практически был в одной передаче с Максимом Леонидовичем Шевченко, которого в Израиле, как известно, называют Максим Хамасович Шевченко. Да, в народе. Это не официальная дезигнация Министерства иностранных дел. Такой простой русско-еврейский народ так его любит. И то, что он вот говорит сейчас, да, со свойственной ему харизмой и вдохновением, это не он придумал. Это генеральная линия Хамаса уже несколько дней, которые озвучили руководители Хамаса, да, которые находятся за границей, Исмаил Хамния, Халид Машаль в своем интервью на Sky News. Это не случайно они сделали такой поворот, потому что, вот вы говорите о пропагандистской войне, на них обрушился шквал критики тяжелейший. И все страны, которые, в том числе, в первую очередь, в Евросоюзе, которые занимали всегда, старались занимать очень взвешенную позицию, критиковали очень много Израиля, израильское правительство за его различные акции и политику в отношении палестинцев вообще и в Газе в частности. они просто встали на сторону Израиля совершенно однозначно. Да? Можно было видеть здесь главу Евросоюза Урсулу ван ден Лейен и председателя Европарламента Роберто Мецола, Жозефа Борреля, естественно, Риши Сунак и даже глава лейбористской партии, да, традиционно пропалестинской уже много лет после премьер-министра Вилсона, встал абсолютно 100% на сторону Израиля. И мы видим, что происходит в Америке. Да? Можно, конечно, там говорить про снова Грету Тунберг, Сьюзан Сарандон, Алиша Милано, там еще Джон Раффало. И вот вся эта команда, которая осуждает Израиль уже десятки лет в случае Сьюзан Сарандон, которая уже не молодая женщина, хотя по-прежнему очень привлекательная. Но обратите внимание, что американский сенат в жесткую произраильскую революцию проголосовал со счетом 97-0, при том, что три сенатора были в отъезде. Было бы иначе 100-0. Да, а сейчас межпартийная делегация сената в Иерусалиме находится во главе с Линдзеем Грэмом из республиканцев и сенатором чернокожим Кори Букером от Демократической партии. Они сказали уничтожить Хамас, как был уничтожен ИГИЛ и как была уничтожена гитлеровская Германия. Угу. То есть такого единения, да. Вот это, понимаете, эти люди для Израиля гораздо более важны, чем Грета Тунберг или какие-то деятели английского или американского арт-хаус кинофильмов. Не забывайте, что есть полно голливудских актеров, продюсеров, режиссеров, которые на стороне Израиля. Да? Такие люди, как Брюс Уиллис, Арнольд Шварценеггер, Сильвестр Сталлоне, Чак Норрис. Да, не такие, конечно, интеллектуалы, как Сьюзан Сарандон. Но это тоже очень, в общем, характерная вещь. И вот когда вы говорите об университетах, почти все адвокатские крупные компании сейчас в Нью-Йорке, Бостоне, Вашингтоне, Чикаго просто предупредили тех, кто учится, например, в Гарварде, да, который выпустил неоднозначные заявления, да, которые совершенно не относятся к израильским жертвам, поддержку палестинцев, сказал, что гарвардских выпускников, которые такие вещи подпишут, они вообще брать не будут. Да, и уволили людей, которых недавно взяли, выпускников Гарварда, у которых в соцсетях оказались такие. То есть есть этому очень сильное противодействие. Вот когда это увидели в Хамасе, а там люди, которые руководят Хамасом, отнюдь не дураки. Они долго это продумывали. Они увидели, что вот такая сильная реакция, и они немножко отматывают назад и придумывают. Причем это никого, естественно, не убеждает. Просто Максим Шевченко тут просто повторяет эту линию, как хороший солдат партии.
А вот знаете, я хочу, вот как раз я хочу спросить.
Хамаса.
А его можно убедить в чем-то? Вот он говорит, что звери отдельно, Хамас отдельно. Он не имеет никакого отношения к этим зверствам, он воюет только с военными, а это что-то такое очень отдельное. Его в чем-то можно убедить или это совершенно...
Это совершенно бессмысленно, еще раз, он солдат пропагандистского фронта от Хамаса, да, совершенно идейный, как бы смешно там обелять Хамас, ясно, что Хамас это как бы начал свой путь одновременно как социально-политическое религиозное движение среди палестинцев, буквально палестинский департамент движения братьев-мусульман, который вырастил у себя военное крыло. Неожиданности для Израиля, Азадин Аль-Касам она называется. И вот они были пионерами именно терактов против гражданских лиц, взрывы в ресторанах и в автобусах придумал именно Хамас. Да, я хорошо помню, это было, я тогда служил, и террорист Хамаса взорвался в ресторане в Хайфе, ресторан Маца, там погибло всего 20 человек, из них половина были арабы. Повар, официанты, часть людей, да. И я помню, что Ясир Арафат тогда приезжал лично, сидел и извинялся перед людьми в Хайфе, да, перед хайфскими арабами. Да. Хайфа – это смешанный город, 20% жителей – это арабы, мусульмане и христиане, и бедуины, да. То есть, и как мы знаем, Хамас, естественно, не чурается и терактом против, собственно, арабов, палестинцев. Много их он убил, собственно, во время того кровавого переворота, который он устроил в рамках борьбы с Израилем. Кровавого переворота против палестинской автономии. В 2007 году он убил сотни палестинских полицейских, функционеров. Просто других не успел, потому что они сбежали на западный берег. Поэтому вот такие-то попытки обеления, это еще раз показывает, что Максим Леонардович, он просто... солдат Хамаса.
Ну вот все-таки солдат-доброволец. Очень... Контракт, он, я думаю, с ними все-таки не подписан.
Доброволец, хотя, я думаю, ему и платят неплохо, но это как бы его дело. Я же не налоговый инспектор. Очень важно показать, что то, что он говорит, очень легко опровергается и тем, ведь боевики Хамаса, и боевик, кстати, это слово, все слова, вот такие вот термины, они заряженные. Обратите внимание, что я не говорю террорист. Да. Это именно боевики. Хамас уже давно не террористическая организация. Она была когда-то. Уже нет. Хамас – это в Газе квази-государство. Исламистское, фашистское квази-государство, которое уже давно переросло в фазу террористической организации. Оно создало вполне современную армию, которые состоят несколько пехотных бригад, прекрасно оснащенных всеми видами оружия.
Но я как раз до ПЗРК у вас... И почему они никак, у них ракеты эти не заканчиваются? Сегодня опять
потому что обстрел их очень центра. Много. Очень простой ответ. Их не заканчивается, потому что их очень много. Они их накопили очень много тысяч. Не забывайте, что самый большой задел они сделали, когда именно в Египте после свержения Хусни Мубарака правили братья-мусульмане. Их идеологические братья и друзья. Тогда вообще никто не следил за границей. В Газе, во всяком случае, за туннелями. Их были построены сотни, включая такие, через которые могли проехать автомобиль среднего семейного класса седан. И одновременно, как мы все помним, произошел развал Ливии. И оттуда хлынули гигантские потоки оружия всех видов. И одновременно шла контрабанда составных частей для ракет, в первую очередь ракетных двигателей и других компонентов из Ирана, которая шла через Судан и Египет. И в Египте, как вы помните, было полубезвластие, потом появился ИГИЛ, именно на Синае создал целый один из самых сильнейших отрядов Исламского государства, это называется Вилает Синай, который там вместе с Хамасом они убивали солдат египетских, казнили там сотни полицейских, занимались страшным террором. Я помню Египет, когда маршал Сиси сверг правительство братьев-мусульман и заточил в тюрьму Мурси, а всех его помощников повесил, он обращался к Израилю за помощью. Я помню, что израильские самолеты бомбили концентрация отрядов на Синае, потому что египетская армия не могла сама справиться. И вот теперь, и таким образом, они в этот период сумели построить также различные подземные заводики и мастерские, где вот они собирают эти ракеты и другие виды оружия. А еще раз, они очень не глупые люди, они все это готовили и перешли. Вот это то, что они контролируют территорию вот эту уже с 2007 года, и то, что они имели такую сильную поддержку, как финансовую и техническую, вот привело их к тому состоянию, в котором они айома в Израиле как-то вот это упустили из вида, занимаясь нашей обычной жизнью, ходя там на концерты Мадонны и Бруно Марса, побеждая в Евровидении, участвуя в Еврокубках по футболу, занимаясь хай-теком и всеми прочими. Жить хотелось хорошо, устраивали музыкальные фестивали. И я как бы даже и сам, например, был поражен, узнав, что разрешили так близко с Газой, которая представляет собой реальную пороховую бочку. Мы это сейчас видим. Но это вроде был не секрет. Разрешили вот этот фестиваль с охраной несколько полицейских. Или что, например, уже много лет назад из соображения экономии, это не вчера, да, убрали армию из всех вот этих кибуцев и поселений. Когда-то в каждом маленьком был хотя бы взвод солдат. Это 30 человек с лейтенантом. А в большом было 100 человек рота во главе с капитаном. Если бы они там были сейчас, да, то такого катастрофы бы не было, конечно. Но в Израиле очевидно, хотели вот жить мирно и заниматься мирным строительством больше, а Хамас вот нацелен очень четко был на усиление своего военного потенциала, на то, что совершенно правильно, может быть, сказал как раз Шевченко, чтобы стать безальтернативным лидером палестинцев, как движение главного сопротивления, да, затмить и отодвинуть движение Фатах, организацию освобождения Палестины, тех, кто считается всем миром, кстати, вот легитимными представителями палестинского народа и составляет руководство палестинской автономии, да, и всеобщее признано. И, естественно, Израиль этому не даст совершиться. И несмотря на Сьюзан Сарандон и всяких студентов, и даже Грету Тунберг, Израиль просто сейчас уничтожит в Газе как военную, так и административную инфраструктуру Хамаса, и потом мировому сообществу, и умеренным арабским странам, и, может, даже палестинской автономии, в последнюю очередь придется как-то решать, что с этим делать, и как Газу восстанавливать, и попытаться в перспективе все-таки именно добиться какого-то долгосрочного решения проблемы Израиля и Палестины, да, на основе даже тех же международно признанных соглашений, от которых, обратите внимание, не отказался никогда даже правые центристские, правые правительства того же Ариэля Шарона или Бениамина Нетаньяху.
Спасибо, Сергей. Спасибо вам за этот подробный анализ. И вот, Юрий, я к вам хочу обратиться вот с чем. Я думаю, что если бы Максиму Шевченко платили все, кто говорят, что ему платят, Алиев, Эрдоган, теперь Хамас, он бы, конечно, был очень богатым человеком, давно купил бы свою телекомпанию и не ходил бы на живой гвоздь к этим людям, которые, наоборот, собирают донаты. Давайте говорить все-таки о позиции. Вот давайте попробуем говорить о позиции. Как бы вы объяснили человеку, что несет ответственность? Вот вы же их видели, и организацию, и людей, которых она накрыла, да, собой в Газе, что он несет прямую ответственность, вот эта вот организация, за то, какие они, за тех, как он сказал, звери, если говорит, они такое делали, да, они звери. Вот какова ответственность все-таки этой организации?
Знаете, я сначала хотел два уточнения сделать. Вот слова про то, что Хамас пытается взять на себя роль теперь главного, а то единственного представителя, игрока на палестинском поле, все-таки не Шевченко сказал, а я сейчас, когда мы с вами разговаривали. А второй момент. У нас в украинском информационном поле такое количество всяких отморозков. Но как же я счастлив, что у нас нет таких вот больше вот российских, вот всю эту российскую погонь, всех этих каких-то там, значит, экспертов, всех этих инфо-цыган, всю вот эту вот шушеру, которая фактически занимается только одним. Оправдывает любые убийства, оправдывает любые теракты, оправдывает любое людоедство. У нас нет. Ну вот мы, к счастью, этого лишились. Это вот одно из достижений украинской национальной революции, это то, что вот вид Москвы. Мы вот как можно дальше от всего вот этого поганого, с чем ассоциируется Россия сейчас, по крайней мере, уходим с каждым днем все дальше и дальше. Поэтому обсуждать, что там сказал...
Нет, послушайте, давайте абстрагироваться от этой личности. Давайте говорить о позиции. Вот именно о позиции. Вы считаете, в Украине нет людей, которые считают, что вот Хамас не отвечает за то, что случилось? Таких людей нет?
Конечно, есть. Конечно, есть. Я вот со знакомыми, со своими... прошу прощения, сорис из-за того, что... Смотрите, есть несколько... истории, которые в Украине как раз разгоняются людьми, скажем так, прохамасовскими, или теми, которые внезапно обнаружили в себе какие-то прохамасовские настроения. Первая история, это вот с чем я столкнулся, мне мой знакомый по Палестине сказал: «Слушай, ну ты же сам военный, ну твоя же основная задача в этом мире прямо сейчас убивать врагов. Как ты можешь критиковать Хамас за то, что он критикует врагов?» За то, что он убивает врагов. То есть он фактически здесь выводится за скобки все остальное и пытается мне продать солидарность с вроде бы как людьми, которые занимаются там примерно тем же самым, чем и я. Но, однако...
Так когда они вам продадут солидарность с российской армией,
да,
точно,
да,
с тем же успехом?
Так я просто хотел сказать, что, смотрите, Хамас, она упрямо такая, вот просто вот абсолютно... антиизраильская, антиеврейская организация, но и там где-то в скобочках, где-то 27-29 пунктом, она еще такая антиукраинская. Она, не знаю, не всегда была такой, и, в принципе, ей до украинцев дела не было, если бы не одно «но». В Газе живет, ну, по крайней мере, жила очень большая диаспора именно украинцев. Я именно к ним ездил в гости чаще всего, когда я ездил в Газу. Ну вот просто простой пример. Когда началось к нам на нас полномасштабное вторжение российских террористов, когда убийцы с севера пришли захватывать украинские города, представители этой самой украинской диаспоры в Газе хотели провести акцию против войны в Украине и в поддержку украинского народа. Хамас эту акцию не дал состояться. Хамас разогнал тех людей. Хамас всячески демонстрирует свое единение с Лавровым, с Путиным, со всеми этими кровавыми ублюдками, с которыми там порядочный человек в одном поле не сядет. И, то есть это абсолютно... И продавать в Украине историю, ну вы же примерно одним делом занимаетесь, это очень странно, хотя люди продолжают это делать. Есть еще история, которая тоже в Украине не продается, но которую активно нам пытаются продать прохамасовские ребята. Это, слушайте, но ведь это же просто постановка. Это же, ну, не было массовых убийств. Не было убийств детей, не было массовых изнасилований, не было сожженных трупов на дискотеке или там на этом фестивале. Это все фикция. Это все 25-й кадр, постановка, искусственный интеллект и так далее. То есть это все то, что украинцы проходили после Бучи. Нам же тоже доказывали, ну не нам, а миру всему доказывали, потому что у нас, к счастью, никто не слушает больше всех этих выродков. Миру же тоже доказывали, В Буче ничего не было. Русский солдат на такое не способен. Это все какие-то там... Лукашенко рассказывал про каких-то британцев, которые туда приезжали. Рассказывал, что там трупы шевелились, что это все... То есть нам пытаются продать заведомо лживые какие-то истории. Причем те истории, которые, ну... Я не буду влезать в теорию заговоров, не буду говорить, что они там разработаны в Москве, потому что вполне возможно, что они просто настолько на поверхности у всех конспирологов лежат. Но те истории, которые перекликаются с историями российскими, я не вижу необходимости кого-то переубеждать.
Я хочу показать сейчас вам опрос москвичей. Вот Олегу Степанову покажу, он политик, ему российский, он обязан реагировать на такие опросы. Мы людей спрашивали на Московской улице, почему другие люди, их много, не спешат осуждать ХАМАС.
Я считаю, то, что абсолютно любой вооруженный конфликт – это отвратительно. И все-таки стоит разделять, наверное, ХАМАС и Палестину, потому что ХАМАС – это все-таки террористическая группировка, а палестинцы – это обычные люди. И даже, не знаю, жалко палестинцев, потому что они страдают, когда идут бомбежки. В тот же момент жалко израильтян, по которым тоже бомбы прилетают, и которых режут, убивают и прочее. В принципе, считаю, что все это несправедливо и отвратительно.
Я не знаю, я не осуждаю, не поддерживаю. Я как президент наш, только переговоры мирные. Только переговоры, любыми возможными способами.
Люди не понимают, что это террористы абсолютно. Они убивали детей, все это показывали. Вот. Я абсолютно, ну, дикари. Как 1000 лет назад, даже дальше себя ведут. Вот. Но и правительство Израиля тоже, наверное, не лучше. Ну и, как обычно, лицемерие по всему миру. То есть, когда мы там... Есть те, кто хорошо бомбит, правильно, а есть те, кто плохо бомбит.
Люди должны жить в мире. Никогда так нельзя жить. Хоть ХАМАС, хоть Израиль. Это вообще неприемлемо для человеческого бытия и сущности человека.
Для меня непонятно, почему весь мир закрывает глаза на действия Израиля. Я сам лично, вот, ну, как мусульманин, мне очень неприятно эти действия со стороны Израиля.
Надо как бы решать и то и другой стороне, потому что ничего хорошего из этого не выйдет. А думать, кто-то виноват, кто-то... Ну, я считаю, что это неправильно.
Если Израиль в своем понимании решил отомстить, то уже жертвы несколько раз превышают те, которые, например, сейчас страдает палестинский народ. А само то, что ближайший твой сосед уже зародил, например, экстремистскую ячейку в твоем понимании, хотя они борются за свою независимость, посмотреть, да? Потому что, например, палестинское государство тоже имеет право на существование.
Политические кланы воюют, переделывают мир, а страдает население, дети, женщины.
Надо искать корни вообще изначально. Я вижу корни изначально, что надо организовывать два государства, и палестинское признать государство, и Израиль. Будет мир и дружба.
Должен быть всем мирно жить. Зачем друг друга убивать-то? Ну все, чтобы мирно было.
Они всегда были же террористами, я так считаю. Потом, ну, всегда агрессия от них исходила, правильно? Вот, я не очень-то как бы из-за Израиля, как бы, но... Нет, ну, все знают, все их... Они всегда вызывали опасения у всех. ХАМАС, о чем вы говорите?
Олег, а вот вы послушали людей. Как вы считаете, ну не всем там нужно что-то доказывать, что-то объяснять. Вот как с вашей точки зрения, что именно должен доказать этим людям Израиль? Вот что он должен объяснить? На какую, вот могли бы вы за него сформулировать ту позицию, на которую ему бы стоило перетащить этих людей?
Хороший вопрос. Я, наверное, за Израиль формулировать ничего не возьмусь. Ну, я не думаю, что какие-то у меня есть основания для этого, но я скажу о том, что мне показалось важным в этом опросе. Если вы обратили внимание, все люди говорили о важности мира. И это правда. Для россиян это очень важная категория. И, наверное, сейчас особенно важная. И чем важнее для людей мир, тем проще ими, наверное, манипулировать, объяснять.
Простите, Олег, я вмешаю сразу. Ни один человек вам, на чьей стороне бы он ни находился, не скажет, что он за войну. Все будут говорить, что за мир. Там Максим Шевченко будет говорить, что за мир. Да.
Давайте я договорю. Есть люди, которые выступают за мир, есть люди, которые находятся в ситуации, когда они стали жертвой нападения, или когда их друзья, знакомые стали жертвами нападений. И, конечно, это несколько меняет картину, и это абсолютно, ну, наверное, естественно. Да, и у вас в вопросе был человек, да, который говорил, что он не поддерживает, да, там, Израиль, считает, что Израиль делает много плохих вещей, только потому, что он, да, вот принадлежит такой мусульманской культуре. Это, кстати, опять же, и про... Уже много слов ему посвятили про Максима Шевченко, да, это человек, он одновременно и путинский пропагандист, и левый активист, и человек не чуждый арабской культуре, да, который ее там изучал. Ну, там,
я бы знаю, так сказала, не... символ всего.
Да, да, ну то есть вот такой вот идеальный противник Израиля, но не суть. Суть, наверное, в другом. Для людей важен мир, и чем больше, да, пропаганды, которая создает иллюзию о том, что противник агрессивен, противник, кем бы он ни был, сам первый хочет напасть или даже нападает, тем больше люди склонны его осуждать. В конце концов, даже Гитлер так делал, представляя Польшу, да, там и другие страны, множество других стран, да, там все европейские страны в виде опасных для немцев, да, там каких-то противников, которые только и ждут, чтобы на них напасть. Ну и, конечно, это позволяет манипулировать общественным мнением. Но говорить о том, что там, не знаю, все палестинцы, да, мы немножко переключимся, наверное, все-таки с опроса, да, что все палестинцы поддерживают Хамас, но совершенно неверно. Это то же самое, что говорит, что все чеченцы поддерживают
Кадырова.
Ну, не
Кадырова. Все палестинцы, но те, которые живут на конкретной территории, которую он контролирует.
Если бы это было так, то Хамас пришел бы к власти в результате выборов, которые он проиграл,
а не
в результате захвата власти и убийства огромного количества людей, в том числе своих политических противников из более умеренных и более популярных арабских партий. Ну нет, это абсолютная ерунда, и это просто вода на мельницу пропаганды. А мы знаем, что террористы, да, диктаторы, они очень хорошо умеют манипулировать общественным мнением. У них, наверное, не так много инструментов, да, но они пытаются использовать их наиболее эффективно.
Да.
Как Путин использует пропаганду, так и Хамас использует пропаганду. Конечно, помимо вот пропаганды, да, они могут использовать насилие, они могут использовать эффект неожиданности, да, мобилизуя все ресурсы. И это, ну, вот такой вот, наверное, не знаю, такой вот козырь, который есть у агрессивных таких вот и диктаторов и там каких-то террористических организаций. Но все равно демократические государства, демократические принципы сильнее, они эффективнее, они позволяют. Люди хотят жить в демократических странах. И я думаю, что как только у жителей сектора Газа появится возможность, да, как-то влиять, да, не жить вот в этом мире террора, где они сами являются постоянной жертвой Хамаса, они, собственно, и смогут как-то проявить свою, там, я не знаю, свою позицию, свой взгляд. Сейчас у них нет такой возможности. Точно так же, как у жителей Чечни нет возможности критиковать Кадырова, потому что они сразу же окажутся где-то в подвале или там, ну, не знаю, там ничего хорошего с ними явно не будет, пытки, там, угрозы родственникам и прочее. Так что я не думаю, что мы можем говорить о том, что есть какие-то там плохие народы или какие-то там...
Олег, вы же понимаете, потом, что это так же иллюзия, что если бы сейчас задавленным законами о фейках гражданам России разрешили критиковать Путина, вот они бы все бросились и стали его критиковать и снесли бы его. Не факт. Не факт.
Давайте посмотрим. Давайте посмотрим. Я не вижу каких... большой поддержки Владимира Путина, я вижу репрессии, я вижу машину пропаганды, я вижу огромное количество денег, которые вбрасываются в госаппарат для того, чтобы у россиян не было ни малейшей возможности проявить свое мнение.
Это все есть, это правда. Сказать. Это правда. Спасибо, Олег. Но вот мы сейчас, конечно, вот все, о чем я пытаюсь тут говорить, если получается, может быть, нет. Как этой организации удается подчинить и покорить себе людей этих, не только своих, которые живут на этой территории, которые она контролирует, но и людей в других странах? Я предлагаю вот сейчас этот сюжет, который вы будете смотреть, особенно Сергею, потому что я попрошу его комментариев. Наш корреспондент Леонид Аверин попытался посмотреть, что это за люди. Вот главари, главные лица этой организации, это же вот не просто абстрактная масса. Это очень конкретные люди с конкретными биографиями. Откуда они взялись? Где они учились? Где они сидели, в конце концов? Давайте посмотрим сюжет.
За последнее время армия обороны Израиля ликвидировала 4 членов политбюро «Хамас» в Газе.
Но лидеры палестинского движения хорошо скрываются. Кто-то за границей, кто-то в подземных туннелях под сектором Газа. После нападения Хамас на Израиль, лидер организации в секторе Газа Яхья Синвар буквально ушел в подполье. Израильская разведка считает, что он прячется в сети подземных туннелей. Синвар родился в 1962 году. Вырос в лагере беженцев Хан-Юнис. После школы поступил в Исламский университет в Газе, где получил степень бакалавра по арабскому языку. В начале 80-х Синвар был одним из первых активистов будущего боевого крыла Хамас. Вскоре он возглавил службу безопасности Хамас, которая выявляла палестинцев, сотрудничавших с Израилем. В 1989 году его приговорили к 4 пожизненным срокам за убийство 2 израильских солдат и 4 палестинцев, которых подозревали в связях с Израилем. В 2011 году Синвара и еще более 1000 палестинцев обменяли на солдата Цахал Гилада Шалита. Вернувшись в Газу, он сделал хорошую карьеру. Уже в 2017 году его избрали руководителем Хамас в секторе Газа. Несмотря на руководящую должность, Синвар продолжал участвовать в демонстрациях.
Сегодняшний день для нашего народа – переломный момент в истории национальной борьбы и противостояния. На нашем пути к свободе и возвращению. Сегодня наш народ со всей страны, из Газы, западного берега реки Иордан, с оккупированных в 1948 году земель и из других стран, начинает этот новый этап.
Политическое прикрытие для военных операций Хамас обеспечивает глава политбюро Хамас Исмаил Хания. Он родился в 1963 году в лагере беженцев Аль-Шати в секторе Газа. В 1987 году окончил Исламский университет Газы по специальности литература и вступил в Хамас, который как раз создавался в те годы. В ходе первой интифады участвовал в акциях протеста. Его дважды арестовывала израильская полиция. В 1989 году Ханию, как и Синвара, заключили в тюрьму в Израиле, где он провел 3 года. После освобождения его выслали в Южный Ливан, откуда спустя год он вернулся в Газу и стал деканом Исламского университета. В декабре 2005 года возглавил список Хамас на выборах в Палестинский законодательный совет, который получил абсолютное большинство мест. Хания сформировал и возглавил правительство Палестинской национальной администрации в феврале 2006 года, которое отказалось выполнять подписанные в прошлом с Израилем соглашения. В 2014 году Хания возглавил Хамас в секторе Газа, а в 2017 году был избран председателем политбюро движения. С 2016 года Хания живет за границей, то в Катаре, то в Турции. После атаки боевиков Хамас на Израиль в октябре 2023 года Турция попросила Ханию покинуть страну. Заместитель Хании Салих Аль-Арури родился в 1966 году в Рамалле на западном берегу реки Иордан. В 1985 он поступил в университет Хеврона изучать законы шариата. Там Аль-Арури познакомился с активистами Хамас, которые его завербовали. В 1990 году Аль-Арури был арестован и провел 15 лет в тюрьме за руководящую роль в Хамас. В 2007 году Аль-Арури снова арестовали, освободив спустя 3 года. Аль-Арури считают идеологом стратегии захвата заложников, которых потом обменивают на заключенных террористов. Второй заместитель главы политбюро Хамас Муса Абу Марзук родился в лагере беженцев в Рафахе в 1951 году. Окончил Каирский университет, получив первую степень по машинной инженерии. В 1978 году был одним из основателей Исламского университета в Газе. Работал в Арабских Эмиратах инженером, изучал промышленную инженерию в США, защитил докторскую степень. В 1989 году после ареста руководства Хамас занял там высокую позицию. В начале 90-х Марзук был избран главой политбюро Хамас и руководил движением из Иордании. В 95-м его оттуда выслали, и он прилетел в Нью-Йорк, где его арестовали. Но даже в тюрьме он оправдывал действия палестинских боевиков.
Я не считаю то, что делают палестинцы на оккупированных территориях, насилием, потому что они находятся под оккупацией, их земля оккупирована, и они сопротивляются оккупации. Когда оккупация закончится, основания для сопротивления исчезнут.
После 2 лет в американской тюрьме Марзук стал замглавы политбюро Хамас. На данный момент проживает в Катаре. Высокопоставленный деятель Хамас за границей Халед Машаль родился в деревне под Рамаллой на западном берегу. Когда ему было 11 лет, семья переехала в Кувейт после 6-дневной войны. Еще в школе в 1971 году в 15-летнем возрасте Машаль вступил в ряды братьев-мусульман. После школы получил степень бакалавра физики в Кувейтском университете, а позже стал преподавать по специальности там же. В университете он начал заниматься политикой. На выборах в студенческие советы вместе с исламистами противостоял социалистам из Фатх. после иракской оккупации эмигрировал в Иорданию. В 1996 году сменил арестованного Марзука на посту главы политбюро «Хамас», который занимал 21 год.
Сергей, пожалуйста, скажите нам, что вы о них думаете? Ну, мы начнем с того, что из них, по-моему, из всех один только сидит сейчас, вот из этой верхушки, там, в Газе, остальные за границей все это время были. Что вы о них думаете? Насколько они влиятельны там, на этих территориях? И будет ли когда-то Израиль с ними разговаривать, или все, разговоры закончены, эти люди уже, ну, подписано, все, что подписано для них?
Ну, мнение в Израиле сейчас такое, что, безусловно, этим люди подписали себе смертный приговор. Посмотрим, как это будет притворяться в жизнь. Собственно, переговоров с ними Израиль никогда не вел.
Да.
С тех пор, особенно как они контролируют Газу, а полный контроль над Газой они взяли в 2007 году.
Угу.
После разлада с руководством палестинской
автономии. И после выборов, да, своих, да, все-таки.
Не, выборы были в 2006-м. Да? Надо понимать, что палестинская автономия, типа как Америка или Франция, это все-таки президентская республиканская система. Главное там президент. Премьер не главнее его. Mm-hmm. И Хамас был недоволен именно тем, что Махмуд Аббас продолжает гнуть свою линию и не считается с их мнением. Они хотели разорвать соглашение с Осло, которые утверждены ООН, да, и всем международным сообществом. Он отказывался это сделать. И в конце концов вот они совершили переворот в Газе, потом пытались убить самого Махмуда Аббаса во время одного из попыток его приезда в Газу для мирных переговоров. Взорвали его колонну, и 6 его охранников погибло. Речь еще раз идет в очень серьезных людях. Переговоры с ними велись опосредованно. Обычно, да, то есть через Катар, Турцию или египетских посредников только для достижения перемирия или вот освобождения того же вот солдата Гилада Шалита. Они пытались заложников брать много раз, но вот Гилад Шалит был из немногих случаев, когда это им удалось. Потому что еще были случаи, когда они брали, почищали людей на западном берегу и брали заложников. Но это всегда либо тогда израильская армия находила их, либо заложников освобождали, либо были случаи, когда заложники погибли при попытке освобождения. Был такой случай Нахшона Ваксмана, молодого человека, которого похитили. Это люди, которые выжили в тяжелейшей борьбе, да, которая шла против спецслужб Израиля, с одной стороны, в основном службы безопасности Шабак, и с другой стороны, против палестинской автономии, ее службы безопасности в Мухабарат, и ее полиции. И те люди тоже ведь не лыком шиты, лидеры Фатаха сами прошли очень тяжелую школу. Некоторые из них еще начинали бороться с Израилем в 50-х, 60-х годах.
Ну, то есть выживаемость у них будет здоров.
Да, да, очень высокая выживаемость, и эти люди, тем не менее, они все эти годы, главная их проблема, что они не смогли добиться, чего они очень хотели, а вот статуса такого же, как президент Аббас, Фатах и палестинская автономия, международного признания. Их только вот считанные страны с ними соглашаются как бы общаться, это в первую очередь были всегда Сирия, Катар и Турция.
Ну и Россия.
Сирия потом отпала, да.
Ну, вот, Россия.
Да, сейчас мы к этому придем. Очень правильный вопрос. Сирия отпала, когда Хамас в открытую поддержал соперников Хафиза Асада после начала гражданской войны. Он поддержал именно, естественно, суннитских повстанцев, поскольку Хамас – это все-таки отделение братьев-мусульман, их филиал. А братья-мусульмане были, конечно, против Асада Алавита. И именно на стороне соперников Асада. Последний год-полтора они вроде помирились. Да? И Россия тут проявляла всегда реал-политик. Даже в то время, когда Россия, в общем, имела хорошие, вполне рабочие отношения с Израилем. Тем не менее, Россия все время себя выставляла как вот сторонника палестинцев вообще. И в этом смысле они не были за Хамас и против Махмуда Аббаса и палестинской автономии. Никак.
Сергей,
не...
вот у нас они... просто секунды, да, остаются. Вот они выжили тогда, сейчас.
Сейчас это совсем другое, поскольку все это тогда выжили, как вы знаете, не все. Несколько,
да,
очень видных лидеров Хамаса, шейх Ясин, Рантиси, Салах, глава военной организации, генеральный, главный командующий армией Хамаса Джабари, который был ответственен за похищение, были уничтожены Масадом, Шабаком, израильской авиацией в разных ситуациях.
Мы...
Окей, эти, но последние годы и тем более вот это вот все были потрясены 7 октября, у нас было состояние очень почти постоянного перемирия с Хамасом, да, перемежаемое небольшими циклами сравнительно насилия. И в рамках этого перемирия Израиль обязался перед Египтом, с которым у нас хорошие отношения, перед Турцией, перед Катаром, с которым тоже у Израиля налажены отношения, хоть и неофициальные,
Сергей, израильские нам, генералы и министры. Нам придется...
Да, обещали их не убивать. Сейчас это все отменилось.
Все отменилось. До свидания.